В нашей студии новая гость, новая тема. Сейчас мы поговорим о Крыме и о том, как, собственно, реагирует на крымскую тему международное сообщество. С нами в студии Ольга Скрипник, руководитель крымской правозащитной группы, и которая только что вернулась из Нью-Йорка, где выступала на Совете Безопасности ООН. Вот, собственно, нас с Михаилом Кукиным заинтересовал как раз тот момент, что...
Формат заседания,
поскольку мы знаем, что заседания Совета Безопасности, они как бы в закрытой форме проводятся.
Да, действительно. Если мы говорим о стандартном заседании Совета Безопасности ООН, то, конечно, там принимают только члены Совета Безопасности ООН, потому что это...
Никаких правозащитников
конечно,
там не слушают.
Да. Это широкий, то есть это закрытый формат, который не предполагает широкого обсуждения, не предполагает других участников, кроме членов.
А это я вот для того, для аналогии, чтобы наши слушатели понимали, что-то наподобие парламентских слушаний, вот скажем, в Украине, да?
Ну, относительно можно так сказать, с точки зрения того, что предполагает некую открытость. Конечно, там не будет столько возможностей для участия разных людей. Это формула ARIA, которая специально и была как раз-таки внедрена для того, чтобы дать возможность представителям, в первую очередь, правозащитного сообщества или другим экспертам предоставить информацию членам ООН о том, что происходит с точки зрения прав человека. Именно этот формат и используется для этого. И это как раз-таки возможность, чтобы все члены ООН в здании Совета Безопасности, да, это проходит в Нью-Йорке, непосредственно в самом здании Совета ООН, дать информацию о той или иной теме. В нашем случае мы ездили на формулу ARIA, это было права человека в Крыму, непосредственно только Крым рассматривался, и она была инициирована украинской стороной, потому что Украина, входя теперь в Совет Безопасности, имеет право инициировать такие встречи по формуле ARIA.
Кто еще был, вот кроме, собственно, представителей, да, кроме вас и вообще вот представителей Украины? И кто, кстати, от Украины был, кроме вас?
Да, была делегация украинской стороны. То есть, в первую очередь, конечно, есть сам организатор, инициатор. В данном случае мы говорим об Украине. Это Ельченко, он был как раз-таки главой.
Да, ну, надо сказать, так, это посол Украины при ООН.
Да,
сейчас.
Абсолютно верно. Он и был, скажем так, модератором этого мероприятия. Также в заседании принимал участие в роли спикера, то есть докладчика, принимал участие непосредственно Верховный комиссар ООН по правам человека и трое людей, которые представляли Украину. Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины. Я как руководитель крымской правозащитной группы. И Татьяна Печенчик, это коллега из Киева. Она представляет Центр информации по правам человека. Она в первую очередь занимается сферой свободы медиа и свободы слова, и в том числе имеет опыт работы по Крыму.
А к кому вы обращались? Кто вас слушал?
Да, мы выступали в роли докладчиков, поэтому первое слово предоставляется докладчикам. Первым выступал как раз-таки Верховный комиссар по правам человека, он представил свой доклад. Дальше были наши определенные тексты, речи о том, что происходит в Крыму. Каждый говорил о своей части. Ну, Мустафа Джемилев делал акцент на крымско-татарский народ, Татьяна Печенчик делала акцент в первую очередь на медиа и преследование правозащитников. Мой спич был посвящен в первую очередь преследованиям политическим, призывам армии и другим наиболее грубым нарушениям прав человека в Крыму, а также ряд рекомендаций и требований к Российской Федерации и рекомендации к украинской стороне, к украинскому государству. Кто был? Были члены ООН, то есть государства, которые представители государств ООН.
И, послы тоже?
Да. И также были... Также были представители, скажем так, это больше люди, которые являются советниками или экспертами непосредственно, да, в представительствах этих стран. Ну, например, была Саманта Пауэлл, да, которая представитель Соединенных Штатов.
И вот, кстати говоря, это после этого заседания появилось в сети ее обращение в связи с Крымом?
Ну, я не знаю, с чем именно это связано, потому что это, наверное, лучше ей ответить.
Ну,
я знаю, что у нас...
по времени я имею в виду.
Да, по времени это было близко. Дело в том, что накануне этой встречи у нас еще была отдельная встреча непосредственно с Саманта Пауэлл, и об этом она тоже писала в своем твиттере, поэтому, скажем так, у нас было два раза, да, возможность донести до нее информацию. Первый раз это на личной встрече в ее офисе, а второй раз мы уже встретились в Совете ООН.
А возможность увидеть реакцию российской стороны, вот, собственно, как реагировал господин Чуркин на то, что
Был ли он на этих случаях?
Российская сторона реагировала стандартно, и это можно было встретить и ранее, например, в ПАСЕ, она просто проигнорировала это мероприятие.
То есть Чуркин туда не пришел?
Вообще представителей России не было, это была публичная такая, скажем, позиция игнорирования России, которую Россия демонстрирует не на первой международной площадке, как минимум мы знаем, что похожая была ситуация и в парламентской ассамблее Совета Европы. Вот, поэтому, да, все остальные страны в большинстве присутствовали, кроме трех, если не ошибаюсь, также отсутствовал Венесуэла и Китай, и еще одно государство. Вот, все остальные страны были, более того, они, помимо того, что принимали участие, они также высказывали свои четкие заявления. И вот с точки зрения позиции государств, в целом, конечно, нужно отметить, что позиция была довольно жесткая в отношении России и довольно четкая по Крыму. То есть, в целом, если говорить, как выступали и как реагировали страны, представители представительства ООН, то общая тенденция была такова, что вопрос по Крыму может решаться только в едином формате. Первое, это вообще выход Российской Федерации из Крыма. Все вывод не только с Донбасса, а именно из Крыма. И все признают, что Крым это и есть начало конфликта и начало российской агрессии. И только после этого, после освобождения от Донбасса и Крыма, может быть вообще какой-то диалог о прекращении или снижении санкций.
Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, которая вот только вернулась из Нью-Йорка, где делала один из докладов в Совете Безопасности ООН.
Я бы хотела поинтересоваться вот таким моментом, собственно, раз мы заговорили о санкциях, то, возможно, на Совете Безопасности звучали какие-то фразы о том, что они должны быть усилены в связи с тем, что Российская Федерация вообще не реагирует на вопрос Крыма.
Да, об этом шла речь неоднократно, разные представительства говорили. Довольно жесткое, кстати, было заявление и выступление у представителя Евросоюза в ООН, который также говорил о том, что не просто нужно сохранить санкции, а их нужно усилить. В том числе речь шла, понятно, что тема была Крыма, но многие делегаты вспоминали и говорили о том, что дело Надежды Савченко, это и есть как раз-таки пример того, что невозможно закрыть вопрос России, потому что Россия является одним из основных нарушителей прав человека сегодня и одним из основных рисков. И, например, в моей речи я заканчивала тем, что для нас Россия это... агрессия России это не преступление только против Украины. Это преступление против мировой безопасности. И эту позицию разделили очень многие члены ООН, которые присутствовали на заседании. Они говорили, что да, действительно, ситуация по Крыму, ситуация с политзаключенными как раз-таки говорит о том, что санкции должны быть только усилены, да, первое. Но санкции это не единственный механизм. И, следовательно, нужно искать новые механизмы, каким образом можно остановить агрессию России. Федерации.
Говоря о новых механизмах, ведь это я уже к вам обращаюсь, ведь не секрет, что ООН, к сожалению, механизм далеко не самый эффективный. Вы для себя какие еще механизмы видите? Вот куда вы еще пытаетесь достучаться для того, чтобы что-то поменялось?
Ну, мы, конечно, стучим в те двери, да, которые существуют традиционно, да, то есть 20 век создал определенные инструменты для защиты прав человека на международном уровне. Это ОБСЕ, в первую очередь, это Совет Европы, это ООН. Поэтому в эти структуры мы и обращаемся. Я скажу так, что, на мой взгляд, в принципе... Я не думаю, что нужно создавать новые структуры. Скорее всего, нужно пересматривать формат этих структур и пересматривать механизмы, в том числе, так сказать, так называемые ad-hoc-механизмы, механизмы быстрого реагирования, потому что на сегодняшний день многие механизмы, которые существуют в ООН или, допустим, в Совете Европы, они весьма...
И в ОБСЕ все говорят о его неэффективности крайней.
По-разному. С одной стороны, есть определенные... Я бы не говорила, что они вообще неэффективны. Если бы они не были эффективны, то, скорее всего, агрессия России была бы еще больше. Все-таки мы видим реакцию, мы видим санкции, это уже хорошо. Санкции есть экономического характера, есть также политические инструменты, да, это прекращение каких-то дипломатических отношений, разрыв каких-то связей, создание новых каких-то платформ для переговоров. Для нас один из результатов, который может быть, это чтобы был создан новый формат переговоров именно по Крыму, потому что на сегодняшний день все-таки обсуждается только Донбасс, но этого недостаточно, должна быть площадка по Крыму, и она должна быть отдельной. Почему? Потому что Донбасс и Крым — это принципиально разные с точки зрения международной ситуации. Хотя для нас, как украинцев, это две трагедии, они, да, страшны, но...
Ну и, в общем, с учетом того, насколько эффективны переговоры по Донбассу...
Да, поэтому, конечно, говоря, скажем так, минский формат, скорее всего, он не поможет Крыму. Тут я с вами согласна.
Если он уж Донбассу не помогает, да.
Я думаю, что ситуация по Крыму на сегодняшний день, вот почему я делала акцент, да, в своем выступлении о том, что это угроза мировой безопасности, не только потому, что существует Россия. Российская агрессия показала, что может появиться так или иначе тиран или агрессор, который нарушит все международные договоренности. И что мы тогда будем делать? То есть глобальные механизмы, которые созданы после Второй мировой войны, точно требуют сегодня пересмотра.
Да, потому что они разрушены. Да. 2 года назад они были разрушены.
Скажем так, как историк по образованию, я понимаю, что это закономерно. Изменился мир, изменилось общество. Появилось, если раньше это была прямая война, сегодня мы говорим о гибридной, об информационной, какой угодно. То есть, да, общество развивается, а следовательно и войны будут другими. И механизмы реагирования и защиты должны быть другие. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, что процесс по Крыму, если действительно представители, да, стран будут готовы дальше бороться за права человека, то это приведет не только к решению вопроса по России. Я думаю, что в ближайшее время это может привести к пересмотру вообще новых, появлению новых форматов, возможно, в рамках тех же структур ООН, Совет Европы, но новых механизмов.
Вы говорили о наших политзаключенных. В России это сегодня особенная тема в связи с приговором Надежды Савченко. Тем не менее, судьба крымских политзаключенных особенная. Там все еще сложнее, поскольку Россия не признает их гражданами Украины. Говорили ли вы об их судьбах отдельно вот на этих американских встречах?
Да, мы отдельно подчеркивали о том, что это вот то, почему мы говорим, что, например, ситуация Донбасса и Крыма, она тоже отличается. В Крыму Россия признает свое присутствие, например, а в Донбассе не признает. Да? Точно так же с политзаключенными. Например, есть разница с точки зрения инструментов. В России, и, допустим, даже по делу Александра Костенко, который находится в Кировской области, недавно все-таки представитель украинского посольства смог его посетить, несмотря на то, что Россия заявляла, что якобы
что это ее гражданин.
Да, но все-таки он смог добиться, и встреча состоялась. Но на территорию Крыма украинский посол априори приехать не может, потому что это его территория, следовательно, украинского посла там быть не
какой
может.
Какой украинский посол тогда, да?
Кто может приехать на территорию Крыма? Этот вопрос обсуждался на Совете Безопасности и доступ вообще международных организаций?
На Совете Безопасности обсуждался вопрос международного присутствия. На сегодняшний день этот вопрос стоит довольно четко, особенно после заезда. Да? Мы знаем, что недавно была миссия Совета Европы, это господин Штудман ее возглавлял и ездил в Крым не так давно, это было в феврале. Mm-hmm. Поэтому ставился на Совбезе, ставился вопрос о международном присутствии в Крыму. Но скажу вам честно, что и с нашей точки зрения, и со стороны многих дипломатов, это слишком сложный вопрос. И на сегодня на него нет единого ответа, насколько это не ухудшит ситуацию с точки зрения легализации России. Но однозначно, да, мы как правозащитники понимаем, что чем больше международное сообщество знает, что происходит в Крыму, тем лучше. Но прежде чем организовать какое-то постоянное присутствие в Крыму, ООН или это будет Совет Европы, я считаю, что должны пройти очень серьезные дискуссии на эту тему, очень серьезные, специфические, и обязательно с участием украинской стороны, и я имею в виду не только наших политиков. К сожалению, наши политики не всегда компетентны в вопросах Крыма или Донбасса, потому что не все они непосредственно работают на этих территориях. Поэтому с обязательным вовлечением соответствующих украинских правозащитников и журналистов, которые реально знают ситуацию в поле, как там все обстоит. Поэтому мы сейчас настаиваем не на том, что чем быстрее, тем лучше отправить любую туда миссию. Нет. Сначала нужно обсудить, как это будет сделано. Не ухудшит ли это положение людей? Не приведет ли это к легализации России?
А как насчет миротворцев ООН?
Опять-таки, это вопрос все равно к ООН. И чтобы там были миротворцы, для этого нужно, чтобы Россия признала наличие военного конфликта. Да? Точно так же, как был вопрос когда-то, один из законопроектов, который подавался о полной блокаде Крыма в наш парламент, предполагал Красный Крест, что на территорию Крыма гуманитарная помощь будет возиться через Красный Крест. Но только наши депутаты забыли о том, что для того, чтобы туда зашел Красный Крест, Россия должна признать, что там есть конфликт. Россия не признает, потому что она считает, что это ее территория. На Донбасс она, грубо говоря, пустит, потому что не признает своего присутствия. А здесь она считает, что военного конфликта нет. Поэтому есть нюансы, которые нужно учитывать с точки зрения международного права. Один из инструментов, на который также мы рассчитываем, и многие коллеги работают, он сейчас пытаются его запустить по Майдану, по Небесной Сотне и по Донбассу, это Римский статут, это Международный уголовный суд. И мы надеемся, что не сегодня, но относительно в ближайшей перспективе трибунал, да, над российскими преступниками, которые совершили преступления как в Крыму, так и в Донбассе, должен все-таки свершиться.
Но тут еще есть вопросы к украинским можновладцам. Потому что мы должны этот Римский статут признать.
Признать — это первое. И второе — понимать, что обычно, и мы же должны реально смотреть на вещи, что, конечно, когда две стороны вовлечены в конфликт, обе стороны совершают какие-либо преступления или правонарушения. И насколько, если Украина хочет быть европейской страной, она должна признавать и свои ошибки, и нести ответственность за свои действия. Да, понятное дело, что не мы начали конфликт, не мы убиваем мирное население, но ответственность за многие действия, да, все-таки несет в том числе украинская команда. Мы это знаем. И поэтому одна из причин, скажем так, торможения этого процесса состоит, к сожалению, вот в тех колуарных вещах, да, о которых нам не хотят рассказывать.
Да, в нашей византийской политике, я бы сказал. Вы говорили, что ваша поездка не ограничивалась только выступлением в ООН. Вы еще и в Канаде были, да?
Да.
Чуть-чуть об этом расскажите, у нас буквально полторы минутки.
Да, это осталось. Была адвокационная поездка, которую помогали организовывать европейские коллеги, это Human Rights House Foundation и Freedom House, американская NGO, которая помогала это организовать. Это был штат, это была Оттава в Канаде, где было публичное мероприятие о том, что происходит в Крыму. И следующая важная поездка была в Вашингтон, где мы встречались с представителями Белого дома, с представителями правительства американского, также на тему прав человека в Крыму, а потом мы уже приехали в Нью-Йорк, где непосредственно все встречи были связаны с Советом Безопасности и со структурами ООН. Вот так, если кратко, то это
ну
вот
и
было...
вот общее впечатление, что это дало? Я понимаю, что это полезно, но на какие, может, конкретные вещи мы теперь можем рассчитывать, или это вот мы просто стратегически пытаемся уговорить мир обратить на нас внимание?
Ну, скажу так, что есть вещи, которые не публичные, я не смогу их все рассказать, но есть вещи, да, которые полезны, потому что мы понимаем, что развитие гражданского сообщества и определенных инструментов защиты требует поддержки. Я говорю не только обязательно о финансовой стороне этого вопроса, да, что нужна поддержка правозащитников, журналистов, которые работают на территории Крыма, и об этом были определенные договоренности, да, да. И второй момент, который для нас был важен, что...
Мне кажется, просто нужно, чтобы мир не забывал о Крыме и о Донбассе, и об Украине вообще, вот, за своими новыми глобальными вызовами.
Я вам скажу так, что то, что мы увидели, мое, наверное, впечатление, не могу говорить за коллег, что Канада и Штаты, в принципе, скажем так, для них это весьма актуальная тема, они понимают уровень ответственности, что это действительно вопрос не только Украины. И поэтому здесь, да, есть определенная поддержка. Вопрос теперь в том, что, скажем так, им не нужно говорить, что это плохо, и что это требует какого-то реагирования.
Убеждать их в этом, да.
Да, теперь нужно говорить, а что мы можем сделать. И вот то, что открытость и готовность к солидарности, да, к совместным действиям, это, конечно, является позитивным.
Что ж, спасибо большое. Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, в эфире Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс».